Я рассказала ей про Юру, как его зарубили белые под Пятигорском, захватив весь отряд боевой молодежи. Я сказала, много лет я не могла об этом говорить, а вот теперь могу произнести эти слова. Она сказала, да, произнести эти слова, она понимает, что за ними стоит. Она сама так. Прелестные куртины парка, голубые грядки незабудок, розовые маргариток, клумбы пестрых тюльпанов, шпалеры роз, пионов, флоксов, левкоев. Я люблю запах флоксов, он напоминает мне детство и клумбы в Нижних Муллах или Верхних в имении графа Шувалова под Пермью, где служил агрономом мой отец. Мы жили тогда в огромном барском доме. Перед домом расстилалась зеленая лужайка. При въезде в имение от деревянных ворот с колоннами и надписью «Добро пожаловать» шла к дому березовая аллея. Лужайка перед домом переходила в глухой вековой парк. Он спускался к реке. У белой пристани стояли три белых лодки, в которых мы ездили на пикники в бор. По другую сторону дома широкая терраса выходила на цветник с клумбами и оранжевыми песочными дорожками. Цветник окаймляли шпалеры малины, красной и черной смородины, крыжовника. Дальше вокруг всего цветника стояли густые, развесистые липы. Мы с Юрой удирали от гувернантки, запоем играли с деревенскими ребятишками, дрались, мирились, играли в казаки-разбойники, и на медяки, которые я таскала из письменного стола папы, покупали себе и приятелям гостинцы в деревенской лавке, куда посылали ребятишек, затейливые пряники, конь, рыба, русалка, ядовито-алые леденцы, сладкие стручки, черные, как вакса, и на полкопейки семечек. Все это делилось строго поровну. Коноводом был Юра. Мы все уважали его за храбрость. Один раз он сорвал себе лодочной цепью весь ноготь с большого пальца руки и не пикнул. А еще он мог кататься на качелях выше всех и не боялся. Юра был кудрявый, белокурый, с темно-карими глазами. А я была темноволосая, с серыми глазами. Мы были не похожи, что редко бывает с близнецами. А маленькая Ирка была как куколка, кроткая, розовая. Мама выписывала ей платья, шапочки, пальтишки из Парижа. Зимой в оранжереях выводили спаржу, артишоки, салат. Бабушка присылала из Кисловодска ящики винограда, пересыпанного опилками. Она и Верочка месяцами гостили у нас, а также подруга мамы Анечка Нацвалова. В большом кабинете папы стояли шкафы до потолка со старинными книгами, и я потихоньку читала их, все, что попало. Мы ездили в Пермь на лошадях, в колясках или санках по Сибирскому тракту. Зимой в лесу иногда ночью выли волки, и лошади неслись, как бешеные. Осенью по тракту шли каторжники в кандалах. По обеим сторонам дороги стояли крестьянки с пирогами и разной снедью и подавали им. А нам папа давал серебряные гривенники, и мы совали им в руки. Они шли в цепях, медленно, медленно, покрикивали конвойные. Сзади ехали больные и женщины с детьми на унылых, скрипучих подводах. И небо над ними простиралось бескрайнее, пасмурное. Звякали кандалы, глухо отзывался мерный гул шагов, и мне казалось, что ряды каторжан нескончаемы. И, может быть, среди них шел в ссылку Вася Сухомлин. Он бежал с царской каторги за границу в 1907-1908 году. В Пушкинский дом я понесла книги Алексея Михайловича Ремезова «В розовом блеске» и еще. Говорили о приезде Наташи Резниковой из Парижа для передачи архива Алексея Михайловича Пушкинскому дому. Книжные шкафы Блока с его книгами и шкаф, где прислонился голый мальчик на одном крыле,